Фернсворт Райт. Змеиный изверг. С детства Джек Крими любил собирать рептилий. И, похоже, он заодно вбирал в себя их ядовитую сущность. Любимицей его была большая черная змея. Когда она заползла в спальню его отца, тот выпорол сына до полусмерти. После этого Крими зажарил змею на медленном огне в большом котле, наслаждаясь ее мучительным шипением и загоняя ее обратно палкой, если она пыталась выползти из раскаленной емкости. Неудивительно, что пылкая любовь обратилась в лютую ярость, как только девушка его мечты объявила о помолвке с другим. Крими полюбил Марджери Бресси за ее изысканную итальянскую красоту, напоминавшую ему о матери. Он мог так же легко влюбиться в любую другую девушку, если бы убедил себя в этом. Сравнивая Марджери со снимком своей матери, он почувствовал, что хочет поклоняться ей, и в то же время ощутил непреодолимое желание ей обладать, быть ее господином и хозяином, жениться на ней. Постепенно его восхищение превратилось в пылающую страсть. Он ни разу не обмолвился об этом Марджери, а потом стало уже слишком поздно. Марджери была влюблена в Аллена Джимерсона, молодого инженера-строителя, и эти чувства были взаимны. Крими не угрожал и не упрашивал. Он просто смирился с этим и хотел отомстить. На свадьбе он сделал им подарок, выходящий далеко за пределы его возможностей, очаровательно улыбаясь и вместе с тем продумывая, как именно он собирается разрушить их счастье. После короткого медового месяца Джимерсон взял жену с собой и уехал на строительство западной железной дороги. Крими, лицо которого светилось дружелюбием и благожелательностью, был последним, кто пожал руку Марджери на прощание, когда поезд тронулся со станции. «Пиши мне, Марджери», — сказал он. «Как только обоснуетесь, отправь письмо и напиши, как у вас дела. Я не хочу терять связь с вами». И он действительно имел это в виду. Марджери нравился привлекательный, мужественный итальянский парень. Она любила его как друга, хотя никогда не была влюблена в него. Едва устроившись в своем новом доме, она написала ему длинное письмо, где рассказала о работе своего мужа, суровости пустынной местности и странности своей новой жизни. Вместе с мужем они жили в хижине, отдельно от корпусов строительного лагеря, в полупустынном районе Северной Калифорнии, недалеко от границы с Невадой. Безумная радость и ликование вспыхнули в сердце Крими, когда он читал письмо от Марджери. «Тебе здесь понравилось бы больше, чем мне», — писала она. «Ведь здесь так много гремучих змей. Голые пустынные скалы на горном хребте в 4 милях от нашей хижины просто кишат ими. Кошмар! Они греются на солнце, спутываясь в клубки, так говорит Аллен. Но я не могу заставить себя подойти к этому месту. Мне и так змей хватает, ведь мы постоянно убиваем их в кустарнике. Эта дикая местность никогда не была заселенной, и кроме случайных золотоискателей никто не убивал их, пока не пришли землемеры. Индейцы никогда не трогают змей, они обходят кустарники стороной». Крими выделил эти строки красными чернилами. Каждое слово, как будто хотел выгравировать их в своей памяти. А на полях он нарисовал маленьких змей. Он выжег подпись Марджери кислотой, злобно наблюдая, как исчезают буквы, получая дикое удовольствие от созерцания, растворяющейся под воздействием ядовитого зелья бумаги. Затем он сжег письмо, так же, как много лет назад он зажарил живьем свою черную змею. Он смотрел, как письмо превращается в черный пепел и медленно, страница за страницей, рассыпается, оставляя после себя лишь серую пыль. Затем Крими поехал к ним. Для Джимерсона и Марджери его появление стало приятной неожиданностью. Оба они любили этого общительного итальянца. Жизнь на краю пустыни была скудной на развлечения. Неподдельное удовольствие зажглось в глазах Крими при виде своих будущих жертв. Это была искренняя радость с обеих сторон. «Нет, это не увеселительная поездка», — объяснил он им. «Хотя я и хочу повеселиться в конечном итоге. Я перешел от сбора рептилий к изучению их жизни и привычек. Я собираюсь написать монографию о гремучих змеях. Когда я получил твое письмо, Марджери, я понял, что это самое подходящее место. Я намерен получше ознакомиться с тем хребтом, о котором ты писала. Там, где змеи греются на солнце в сплетенных клубках». Марджери вздрогнула, а Крими засмеялся. «Только не приноси своих змей сюда», — сказала она. «У меня мурашки по коже идут, и все сжимается внутри каждый раз, когда я слышу их шорох». Крими выстроил себе небольшую хижину, примерно в миле от дома Джимерсонов, в направлении хребта гремучих змей. Он украсил свою лачугу со вкусом, а искусное рукоделие Марджери придало убранству особую, женственную аккуратность и очарование. Он стал частым гостем в доме Джимерсонов, и вечер за вечером он читал им своим мелодичным, хорошо поставленным голосом. Иногда к ним присоединялись чертежник или топограф, и Крими играл с ними в карты до поздней ночи. Казалось, он искренне радовался обществу Марджери и ее мужа. При виде их его лицо всегда сияло, особенно когда они были вместе. Но это была радость подростка, который видит, как на соседском дереве для него созревают яблоки, и знает, что скоро придет пора их сорвать. Мысли о страшной мести доставляли ему особую радость. Все было почти готово, и он часами пребывал в тайном предвкушении той зловещей судьбы, которая ожидала эту пару. Крими ненавидел их. Марджери за то, что она предала его, вызвав безумную ревность. Джимерсона за то, что тот отнял предмет его вожделения. Однажды вечером Марджери с мужем навестили Крими в его хижине. Марджери рассказала ему, что ей становится страшно от одной только мысли о том, что Крими гуляет на хребте среди камней, кишащих гремучими змеями. Она и не подозревала, что сидит на ящике, внутри которого скрутился клубок ядовитых рептилий. На этот ящик ее посадил сам Змеелов. Ничего не подозревающая Марджери весело болтала, а Крими то и дело весело смеялся. В тот вечер он был особенно игрив, так как все было готово для того, чтобы заманить их в смертельную ловушку. Он лишь ждал подходящий момент, чтобы нанести удар. И такая возможность представилась, когда повар геодезистов, помешавшийся от плохого виски, разнес кухню вдребезги. Джимерсон уволил его, а повар в ответ пробормотал что-то о страшной мести. «Заткнись», — приказал ему Джимерсон. «Уже третий раз тебе мерещатся змеи, но теперь ты разбил всю кухню. Тебя нужно отправить в тюрьму или в психушку».
«Это к вам придут змеи», — шипел в ответ повар. «Ты, твоя итальянская жена, увидите их вдоволь. Красных, зеленых и...»
Джимерсон двинул ему в челюсть и отправил во свояси. Это случилось вечером. На следующий день чертежник и речник отправились в город нанять нового повара, в то время как Джимерсон и Марджери пошли на прогулку к истокам Птичьего ручья. Было воскресенье, и они собирались провести там весь день. Крими отказался от приглашения составить им компанию. Он сослался на период линьки, когда змеи сбрасывают свою кожу. В это время он не мог себе позволить терять целый день наблюдений, потому что у него было несколько сложных вопросов, которые нужно было прояснить, прежде чем писать свой труд. Крими бесстрашно ходил по камням на хребте с гремучими змеями, хихикая про себя. Клубки змей, о которых ему рассказывали, были только слухами, хотя змей было предостаточно. Нужно было только знать, где их искать. Эти спутанные змеиные массы пригодятся ему позже. Он собирал их повсюду, по одной или по две змеи за раз. К полудню небольшая группа домиков, занимаемых инженерами, опустела. Марджори и ее муж ушли с рассветом, а все геодезисты были в городе. В окрестностях домиков не было ни души, и работники строительного лагеря в основном лежали в своих койках или играли в карты. Кримми быстро заколотил окна домика Джимерсона. Затем он вошел внутрь и прибил кровать к полу так, чтобы ее нельзя было сдвинуть с места. С большим трудом он перетащил коробки со змеями на целую милю или больше. Из своей комнаты и до маленького оврага за домиками геодезистов, где спрятал их в полыни. Супруги вернулись из похода после наступления темноты, совершенно вымотанные. Марджори приготовила небольшой ужин, и примерно в 10 вечера они легли спать. Кримми вошел в их домик около полуночи. Супруги были погружены в глубокий сон, и ему даже не пришлось заглушать звук своих шагов. Он убрал стулья, обувь, одежду, даже ручное зеркало и туалетные принадлежности. Он унес все, что могло послужить оружием, каким бы незначительным оно ни было. Затем он притащил своих змей из оврага и выставил коробки перед домиком. Он собрал их всех. Потом сорвал крышку с самой большой коробки, отнес ее в комнату и в исступленном ликовании высыпал извивающуюся массу гремучих змей на кровать, где спали Марджори и ее муж. Остальные коробки он быстро опустошил прямо у двери, а сам удалился, так как не желал находиться среди ядовитых змей. Месть не будет сладостной, если возмездие накроет и мстителя. Именно поэтому Кримми не хотел разделить судьбу своих жертв. Он запер дверь снаружи и подпер ее доской. Затем он убрал коробки от змей, вернулся в свой домик и спокойно заснул. Марджори проснулась с первыми лучами солнца и лениво открыла глаза. Ее сердце чуть не выпрыгнуло из груди. В одно мгновение она проснулась. Широкая и плоская голова гремучей змеи ползла по ее груди. Ее немигающие глаза смотрели прямо в лицо Марджори, а красный язык мерцал перед ней, словно раздвоенное пламя. На миг она подумала, что все еще спит, но знакомые очертания комнаты проявились в ее сознании, и она поняла реальность происходящего. Ее пронзительный крик разорвал тишину. Она отбросила одеяло и соскочила с кровати прямо на свернувшуюся змею. Та издала угрожающий звук и ударила наугад. В мгновение ока Марджори запрыгнула обратно на кровать и, истошно крича, встала на подушку. Рядом с ней ее муж смутно пытался понять смысл изливавшегося на него истерического потока слов. На мгновение он подумал, что она находится во власти какого-то кошмара. Затем он окинул комнату быстрым, испуганным взглядом, и кровь застыла у него в жилах. По всему дому раздавался непрерывный шорох, словно сухие листья терлись о каменную стену. Это крики Марджори разбудили змей. Комната была полна их зловещим шелестением. В ушах Джимерсона это звучало, как трубный глаз. Пол кишел ползущими рептилиями. Некоторые свернулись в клубок. Кончики их шуршащих хвостов теряли очертания от постоянной вибрации, а их головы медленно качались из стороны в сторону. Другие извивались всем телом. Их ядовитые плоские головы вытягивались и прятались назад, а языки плясали, словно отблески красного пламени. На самой кровати что-то двигалось под отброшенным одеялом, из-под которого торчала уродливая серая голова толстой 4-футовой змеи. Ее зловещие глаза тускло светились, как будто сквозь пыльную пленку. Змея выпуталась и, свернувшись, приготовилась нанести удар, в то время как Марджори в страхе отступала к стене с широко раскрытыми от ужаса глазами. Джимерсон ударил рептилию подушкой, смахнув ее с кровати на пол. Он быстро осмотрелся в поисках оружия и сразу понял, что попал в ловушку. Нигде не было даже ботинка или игольницы, чтобы сразиться с ползущими, шуршащими тварями. Он попытался сдвинуть кровать к окну, как мальчишки двигают деревянных лошадок, сидя на них. Но кровать была намертво прибита к полу. Пока Джимерсон пытался освободить ее, затаившаяся под кроватью большая змея укусила его за запястье. Он отбросил рептилию на другой край комнаты и с проклятием спрыгнул на пол, раздавив при этом пяткой еще одну крупную гремучую змею. Он бросился к двери и целую минуту тщетно пытался открыть ее, пока не осознал, что они с Марджери заперты в этой змеиной норе. Он отпрыгнул к окну и почувствовал острый укол в верхней части голени. Челюсти очередной рептилии нашли свою цель, и ядовитые клыки глубоко вонзились в его плоть. Окно, так же как и дверь, было наглухо заколочено, однако ему удалось разбить стекло кулаком. Не обращая внимания на кровь, стекающую из рассеченных рук, он вернулся к кровати, наступая босыми ногами на рептилий. Марджери лежала на кровати без сознания. Он поднял ее на своих окровавленных руках и вытолкнул в окно, где она уже была в безопасности. Он выбрался следом, поранив укушенную ногу об острые осколки стекла, торчащие из оконной рамы. Истекая кровью, ослабший и теряющий сознание, он прислонился к стене хижины, когда к нему подбежали трое геодезистов, ранее привлеченные криками Марджери. С трудом подбирая слова, он рассказал им, что произошло. Он попросил их немедленно разыскать уволенного повара, потому что у Джимерсона не было сомнений в том, что именно повар запустил змей в комнату. Внезапно небо померкло перед его глазами, и он потерял сознание. В ту самую минуту Крими мирно просыпался у себя в кровати. Он вспомнил о том, что сделал вчера, и блаженно размышлял о происходящем в доме Джимерсонов. Он представлял себе фантасмагорические картины. Марджери и ее муж, голыми руками сражающиеся с гремучими змеями. Десятки раз укушенные разъяренными клыками. Они в ужасе цепляются друг за друга, падают на пол в агонии, в то время как яд раздувает их терзаемые конечности и одолевает их. И вот они лежат, посиневшие на смертном одре, а гремучие змеи, шипя, ползут по их мертвым телам. Удивительно, как мало людей умирают от укусов гремучих змей, даже будучи искусанными так сильно, как Джимерсон. Примерно 1 из 100 взрослых становится жертвой яда, хотя по ошибочному, общепринятому мнению, яд гремучей змеи считается таким же смертельным, как и яд Борджиа. Джимерсон был хорошо знаком со многими случаями змеиных укусов, и он не считал, что его положение безнадежно. Он не сдался и не умер. Он не пытался отравить свой организм виски. Он знал о серьезности своего состояния, но он не паниковал. Полный покой, а также перманганат калия, втираемый в раны, способствовали его выздоровлению. Кровотечение из разорванной ноги почти полностью вымыло яд, и отек был незначительным. Однако боль в запястье, опухшем настолько, что казалось, оно вот-вот лопнет, мешала ему спать. Его также беспокоил зеленоватый оттенок укуса, но это не убило его. Несмотря на то, что Крими увлекался рептилиями, он никогда не сталкивался с реальными случаями змеиных укусов и разделял распространенное заблуждение о том, что укушенная гремучей змеей жертва умирает. По этой причине он был полностью убежден в успешном исходе своей страшной мести. И его злорадное ликование не омрачалось даже малейшим намеком на то, что Марджери и ее муж могли выбраться из его смертоносной ловушки. Он ждал только одного – поскорее узнать все подробности и в полной мере ощутить ликующий восторг от своей сокрушительной победы. 2 дня спустя Кримми сидел в полном одиночестве, а Джимерсон медленно хромал к его хижине. Его опухшая рука все еще сильно болела, а в лодыжке чувствовалась сильная боль, стоило лишь наступить на нее. Однако он считал, что свежий воздух пойдет ему на пользу. Опираясь то на трость, то на Марджери, он мучительно приближался к домику молодого итальянца. У него не было ни малейшего подозрения в том, что это дело рук Кримми, потому что вина безумного повара казалась слишком очевидной. Ко всему прочему, он полюбил Кримми за его теплую дружбу, веселье, хорошее настроение и откровенный интерес ко всему, что касалось его или Марджери. Змеиный изверг не услышал стука в дверь своей хижины. Его мозг не отреагировал на сообщения, посылаемые его ушами. Он был слишком занят, представляя душевные и физические страдания, которые должны были вытерпеть Джимерсон и Марджери, прежде чем их тела окоченели на полу хижины, ужасно обезображенные ядом гремучих змей. Постепенно он осознал, что не один. Перед ним стояли 2, и он поднял на них глаза в страстном предвкушении той истории, которую он ждал 2 долгих дня, чтобы накормить ею свою мстительную душу. И даже когда он увидел тех, кого приговорил к ужасной смерти, мысль о том, что они остались живы, не возникла в его сознании. Он не мог представить того, что его план провалился. Без сомнения, они были мертвы, но теперь это их мстительные призраки стоят перед ним. Побелев от ужаса, Кримми упал на колени и ползком спрятался за креслом. В мучительном припадке страха его руки судорожно сжимались и разжимались. Холодная испарина покрывала его лицо, а с тела градом катился пот. Он умолял пощадить его. Он вопил, словно испуганная обезьяна. Полузабытые итальянские слова, которые он выучил, сидя на коленях своей матери, слетали с его губ. Он молил о спасении, просил оставить его в живых, присмыкаясь и ползая перед изумленной парой, пытаясь обнять их колени. Когда до них дошло значение его прерывистых возгласов, их охватило отвращение. Марджери прижалась к своему мужу, не в силах справиться с отталкивающим зрелищем омерзительного, подлого труса, который извивался на полу и пытался поцеловать их ноги. Кримми визжал и грыз свои руки, глядя на мстительных ангелов своих жертв, покидающих его хижину. Суровая рука правосудия не смогла бы наказать Джека Кримми сильнее, чем покарала его собственная злость. Сейчас он находится в обитой войлоком палате, в клинике для неизлечимых душевнобольных. Еще одна история дьявольского ужаса «Змеиный изверг» Фернсворта Райта была опубликована во 2-м номере журнала Weird Tales в апреле 1923 года. Поддержать проект «Современники Лавкрафта» можно на Boosty или Patreon. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо и до новых встреч!